Глава 12. За 15 лет его существования через институт Гамельн прошло около 30 детей. Преступление всегда одно и то же. Убийство. Хотя убили не все из них. Некоторые только проявляли ярко выраженную склонность к убийству. Или их остановили, прежде чем они совершили попытку кого-то убить, или убить им не удалось. Имея в виду возраст виновных, 13 – значительное число. Рассказ о том, что они совершили, не сопровождался фотографиями, нигде не указывались имена. Личность каждого из них скрывалась в сказке. Дети превосходят взрослых в жестокости, когда убивают. Наивность – вот их маска, писал Йозеф Кроп. Прибыв сюда, они вроде бы абсолютно не сознают всю тяжесть того, что совершили или собирались совершить. Но их простодушное поведение может ввести в обман. Представим себе, например, ребенка, который мучает муху. Взрослый отчитает его, но подумает, что то было понарошку, в игре, ведь всегда считалось, будто ребенок не в состоянии понять различия между добром и злом. Однако какая-то часть детского существа осознает, что это неправильно, и испытывает темное садистское удовольствие. Маркус принялся читать, произвольно выбирая листки. Соломенному мальчику было 12 лет, и он не испытывал никаких чувств. Мать-одиночка припоручила его дяде с тетей, потому что сама не могла заниматься им. Однажды на игровой площадке он увидел мальчика 5 лет и, воспользовавшись тем, что няня отвлеклась, завлек его за собой на заброшенную стройку. Там привел к спуску в цистерну, закопанную на глубину в несколько метров, и столкнул вниз. Малыш сломал себе обе ноги, но не умер сразу. 2 последующих дня, пока все искали ребенка, думая, что его похитил какой-нибудь взрослый, истинный виновник то и дело возвращался на стройку, садился на краю цистерны и слушал, как малыш внизу плачет и зовет на помощь. Не дать не взять, муха в спичечном коробке. На 3-й день жалобы стихли. Пороховому мальчику было 7 лет. Он долго был единственным сыном, поэтому не принял появление братика, враждебного чужака, затесавшегося в сложившуюся цепочку семейных привязанностей. Однажды, воспользовавшись тем, что мать отвлеклась, он вынул младенца из колыбели, отнес в ванную комнату и погрузил в ванну полную воды. Мать застала его бесстрастно смотрящим на то, как братик захлебывается, и спасла малыша в последний момент. Даже перед лицом очевидности пороховой мальчик продолжал утверждать, что он ничего не делал. Согласно Кроппу, убийства иногда совершались в состоянии диссоциативного расстройства. Во время действия происходит самое настоящее бегство от реальности, когда жертва воспринимается как предмет, не как человеческое существо, и этим объясняется амнезия, которая часто следует за преступлением, когда юный преступник не способен вспомнить то, что совершил, испытать жалость или угрызение совести. Маркус понимал, почему власти держали такие случаи в секрете. На них наложили табу. Разглашение подобных историй смутило бы умы, поэтому были учреждены специальные суды, документы носили конфиденциальный характер, и все происходило под покровом строжайшей тайны. Воздушных мальчиков было 3, всем по 10. Их жертвой стал торговый агент, мужчина, 50 лет, женатый, отец 2 детей. Обычным зимним вечером он ехал по автостраде, возвращаясь домой. Камень, брошенный с виадука, угодил в ветровое стекло машины и раздробил ему череп, оставив на месте лица глубокую яму. Трое малолетних преступников были опознаны в ходе просмотра записей с камеры видеонаблюдения, установленной на мосту. Насколько можно судить, они играли в эту смертельную игру чуть ли не месяц. Повредили несколько машин, но до тех пор оставались незамеченными. Огненному мальчику было 8 лет. Когда он обжег себе руку, взрывая петарду, родители подумали, что это несчастный случай, а он хотел испытать на себе таинственную силу огня. Таилось что-то сладостное в самой глубине боли. Он давно заприметил бездомного, который ночевал в брошенной на парковке машине. Машину он поджег, выкрав из отцовского гаража канистру с бензином. Бездомный получил тяжелые ожоги 70% тела. Комментируя эти преступления, Йозеф Кроп не оправдывал детей, но пытался выявить глубинную мотивацию. Многие задаются вопросом, как может ребенок, человеческое существо, по определению считающееся чистым, совершить такой бесчеловечный акт, как убийство. Так вот, в отличие от убийств, совершаемых взрослыми, где можно выделить две фигуры – убийцу и жертву, в тех, в которых замешаны дети, жертва является сам убийца. Обычно жертвой отца, отсутствующего, слишком строгого или безразличного, или матери, властной, равнодушной, либо совершающей по отношению к сыну развратные действия. Ребенок, подвергающийся домогательствам или насилию в семье, презираемый родителями, косвенно винит во всем этом себя, думая, что заслужил дурное обращение, поэтому находит сверстника, похожего на себя, ранимого и беззащитного, и убивает его, потому что усвоил: слабейший всегда страдает. В действительности маленький убийца таким образом наказывает самого себя, свою неспособность противиться унижениям. Приводился случай оловянного мальчика, которого с самых ранних лет нещадно били оба родителя, вымещая на нем собственные жизненные невзгоды. Они были слишком уважаемыми людьми, чтобы возбудить подозрения. В глазах посторонних их единственный сын был неловким или попросту невезучим. Вечно с ним приключались какие-то мелкие неприятности, отчего он ходил в синяках или с переломами. И вот такой одинокий ребенок нашел себе задушевного друга. Эти отношения внесли позитивную ноту в его существование. Он почувствовал себя счастливым, таким, как все. Но однажды обманом завел дружка в подвал бабушкиного дома, связал его и перебил ноги и руки тяжелым молотком. Потом изрезал ножиком. Наконец проткнул живот острой железкой. «Мне пришлось это сделать, ведь он никак не хотел умирать!» Маркус по причине амнезии пребывал в неведении относительно своей прежней жизни, включая детство, и потому был вынужден задаться вопросом, когда именно он сам понял смысл добра и зла, и не был ли он сам в том нежном возрасте способен на столь бессердечное отчуждение? Но не было никакого способа получить ответ, и Маркус снова принялся за поиски истории, которая его интересовала больше всего. Но в бумагах нигде не встречалось упоминания о соляном мальчике и о преступлении, которое он совершил. Пенитенциарий снова оглядел каталоги и кипы документов, громоздившиеся повсюду. Поиски обещали быть долгими. Он обвел комнату лучом фонарика. Вдруг что-нибудь бросится в глаза. Луч высветил наполовину открытый ящик деревянного комода. Маркус подошел ближе. Ящик был набит старыми видеокассетами. Пенитенциарий вытащил его, хотя что-то мешало. Поставил на пол, нагнулся, изучая содержимое. К торцу каждой видеокассеты была приклеена этикетка. «Агрессивный психоз», «Антисоциальное расстройство личности», «Умственная отсталость, усугубленная тягой к насилию». Их было штук 30. Маркус стал просматривать кассеты. Нет ли среди патологии чего-то похожего на описание соляного мальчика, данное Николой Гави? Расстройство сексуальной сферы, скрытая агрессия, заметная склонность ко лжи, высочайший коэффициент умственного развития. Он настолько увлекся просмотром, что фонарик выпал у него из рук и покатился по полу. Маркус нагнулся, чтобы его поднять, но кое-что заметил в углу, куда устремился луч. Матрас, брошенный на пол, куча тряпья, стул, прислоненный к стене, на нем свечи и керосинка. Маркус подумал было, что перед ним лежбище бомжа, но потом заметил под стулом кое-что еще. Пару башмаков. Синих. Не успел он по-настоящему осознать этот факт, как услышал за спиной шорох, направил на звук луч фонаря старик. Он был седым, как лунный свет. Глаза светились безмятежной голубизной. Изрезанное морщинами лицо походило на восковую маску. Старик пристально смотрел на Маркуса со странной улыбочкой на губах. Маркус медленно поднялся, но старик не двигался. Что-то прятал за спиной. Этот человек убил Космо Бардити, пырнул ножом Николу Гави и его самого ударил по затылку на вилле у Аппиевой дороги. А он, Маркус, безоружен. Старик наконец показал, что прячет. Маленькую синюю зажигалку из пластмассы. Этой зажигалкой он перекрестился наоборот и скрылся в темноте. Маркус попытался направить ему вслед луч фонаря, но разглядел только смутную тень, выскользнувшую из комнаты. Поколебавшись немного, бросился за ней, но едва выйдя в коридор, почувствовал, что запах бензина из старой котельной усилился. Где-то в этом лабиринте вспыхнул огонь, можно было различить мерцание пламени. Маркус заколебался. Нужно уходить сейчас же, иначе он окажется в западне и сгорит заживо. Но в глубине души он знал, что если уйдет, не получив ответа, другого способа установить зло, нависшее над Римом, уже не будет. Поэтому, осознавая всю меру риска, он вернулся в архив. Снова присел перед ящиком, который просматривал раньше, стал быстро перебирать видеокассеты, отбрасывая те, что его не интересовали, пока, наконец, одна не привлекла его внимания. На этикетке было написано «Психопат-всезнайка». Маркус сунул кассету под куртку и побежал к выходу. Коридоры в подвале были все одинаковые и стремительно наполнялись густым едким дымом. Прикрыв воротом куртки рот и нос, пенитенциарий пытался припомнить, какой дорогой пришел сюда, но задача оказалась чертовски трудной, а луч фонаря уже не мог пробиться сквозь черную стену копоти. Маркус опустился на четвереньки, так было легче дышать. Жара усиливалась, показались языки пламени. Подняв взгляд, он заметил, что весь дым движется в одном направлении, очевидно, к выходу. Тогда он встал и пошел туда же. Он задыхался. Его сотрясали приступы кашля, такие сильные, что приходилось останавливаться и держаться за стену. Но через некоторое время, показавшееся ему бесконечным, Маркус нашел, наконец, лестницу, ведущую на верхний этаж. поскакал по ступенькам, охваченным пламенем. Добравшись до первого этажа, понял, что дым вскоре доберется и сюда, поэтому выйти тем путем, каким вошел, у него не получится. Он рискует задохнуться в нескольких шагах от спасения. Немыслимый абсурд, он понял. Чтобы спастись, нужно пробраться наверх, обмануть дым, опередив его. Он вновь очутился на втором этаже и, почти задыхаясь, вбежал в комнату, стены которой украшали сюжеты сказок. Жара, однако, опередила его, была уже невыносимой. Обои с рисунками начали сползать со стен. Чувствуя, что времени у него мало, Маркус ударил ногой в деревянный щит, закрывавший окно. Раз и другой, и третий. А в коридоре уже намечался багровый отсвет, предвещавший вторжение пламени. Щит, наконец, поддался и вылетел в пустоту. Маркус схватился за подоконник и уже собирался прыгнуть следом в темноту бурной ночи, когда из-под обоев с рисунками и сказок показалась фигура. Громадная. Она вздымалась, словно грозная тень. Человек, в котором не было ничего человеческого. Пустые глазницы, голова волка.